Бог хочет, чтобы вы владычествовали. Христос – наше искупление. Бог праведен, и из грешника Он делает праведного.
В программе «Наше призвание во Христе».
Савл, который стал апостолом Павлом, апостолом благодати, его глаза открылись, и первое, что он увидел в своей новой жизни, была Божья благодать. Благодать Божья открыла его глаза. Аминь. Он был слепым физически. Слепым не только духовно, но слепым также и физически. Благодать Божья исцелит ваше тело. Благодать Божья наполнит вас Святым Духом. Вот что нам необходимо, чтобы наши глаза были открыты Божьей благодатью.
Сегодня с Джозефом Принсом.
Сегодня я хочу поделиться с вами чем-то, относящимся... Я думаю, это очень важно. В Сингапуре мы говорим, страх смерти, страх перед женой. Я хочу, чтобы вы освободились от страха смерти и оставили страх перед женой. Я хочу поговорить о страхе смерти, но давайте посмотрим этот стих. Это наше основное место Писания. Послание к Евреям, 2 глава. «А как дети, имеется в виду еврейский народ, причастны плоти и крови, то и он также воспринял оны, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола». Кто из вас рад, что Иисус сокрушил силу дьявола и сделал его бессильным? Дальше. «Имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Итак, из этого стиха мы получаем откровение, что если мы в каком-либо рабстве, в рабстве болезни, рабстве хронической болезни, что бы это ни было, основание этого ярма — страх смерти. Библия говорит, что когда вы нарушаете Божий закон, к вам приходит смерть. Неудивительно, что евреи были подвержены страху смерти. Но вот о чем я сейчас думаю, потому что смотрю на аудиторию, на все это многочисленное собрание, и знаю, что среди нас немного евреев, так? Но как так вышло, что верующие, говорящие на иных языках, преследующие дьявола, знающие Библию верующие, боятся смерти? Почему? Я думаю, что в какой-то момент в вашей жизни кто-то вернул в вашу жизнь идею о том, что когда вы грешите, нарушаете Божий закон, вы должны умереть. И самый известный вопрос, когда учишь о благодати, это, а что насчет Анании и Сапфиры? Ответ пришел ко мне много лет назад, в 90-е годы. Помню, как я лежал в кровати и почти засыпал. Как я услышал Божий голос внутри, и он цитировал Писание. Я услышал вот что. «Некоторый же муж именем Анания». Затем пауза. Потом я услышал вот это. «Был один ученик именем Анания». Потом пауза. Через несколько минут. «Некоторый же муж именем Анания». «Был один ученик именем Анания». У меня есть такая особенность. Я медленно соображаю даже днем. Тогда была ночь, поэтому я соображал в два раза медленнее. Итак, я лежал в кровати, услышал эти слова, и вдруг я понял, что он говорил мне о том, что было два Анании. Историю одного из них я знал. Это тот человек, который пришел к Павлу, когда тот ослеп. В то время Павла звали Савлом. Савл ослеп, когда Иисус явил славу и открыл небольшое небесное окно. И оттуда воссиял весь этот свет. Библия говорит, что этот свет был ярче солнечного. Вау! Аллилуйя! От света Савл ослеп. 3 дня он ничего не видел. Потом Бог послал к нему человека по имени Анания. Хорошо, смотрите, что сказано в 9 главе книги Деяний. Читаем. «В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему, Анания, он сказал, «Я, Господи». Вы все знаете эту историю. Бог послал его к Павлу, он помолился за него, и Библия говорит, что нечто наподобие чешуи спало с глаз Павла. Тут же Павел стал видеть и наполнился Святым Духом. Имя Анания, о котором здесь говорится, это еврейское имя Ханания. Оно значит «благодать Ях». Вы знаете, что Ханана от Хен — благодать. Хананиях, Ях — это начало Божьего имени, Яхва. Понятно? Итак, благодать Ях. Так же, как Иоанн, Йоханан, Йо, Яхве, Ханан, благодать. Так что если вас зовут Иоанн, то это имя означает «Божья благодать». Аминь? Имена в Библии играют большую роль. Понимаете? Имена в Библии играют большую роль. Например, скоро вы начнете читать первые главы Евангелия от Луки, потому что скоро Рождество. Так? К примеру, вы знаете, что Евангелие от Луки начинается с истории с двумя главными персонажами — Захарией и Елизаветой. Так? Если вы посмотрите значение имен, все в Библии имеет значение. Даже числа несут в себе значение. Все зависит от того, насколько вы хотите углубиться. Понимаете? К примеру, Захария — это Божье имя. Зихар. Значит, помнить. Бог помнит. Он был женат на Елизавете. Хорошо. Эли. Если вас зовут Елизавета, по-еврейски это Элишева. Шева — это семь. Елизавет. Божье обетование. Божий завет. Колодец завета или колодец семи. Бер-Шева. Понятно? Эли — мой Бог. И семь, так? Или обещание. Завет моего Бога. Они соединились вместе, поженились. Так начинается Евангелие от Луки. Бог помнит свой завет. Бог помнит свое обетование, и Он послал в их жизнь Иоанна, Йоханан. Он послал свою благодать. Разве не чудесно, что глаза Савла, который стал апостолом Павлом, апостолом благодати, его глаза открылись, и первое, что он увидел в своей новой жизни, была благодать Божья. Благодать Божья открыла его глаза. Имя Анания, оно значит «благодать Ях». Глаза Павла открылись. Апостол благодати. Павел увидел Божью благодать. Благодать Божья открыла его глаза. Аминь. Слепым не только духовно, но слепым также и физически. Благодать Божья исцелит ваше тело. Благодать Божья наполнит вас Святым Духом. Вот что нам необходимо, чтобы наши глаза были открыты Божьей благодатью, а не законом. В начале книги Бытие говорится о том, что в Эдеме было два дерева. Точнее, там было много деревьев с плодами, которые можно было есть. Бог говорит, что посреди сада было дерево познания добра и зла, рядом с деревом жизни. Бог сказал о дереве познания добра и зла, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. А в чем проблема с деревом познания добра и зла? Этим деревом обозначается мораль. Это дерево закона. В день, когда ты вкусишь от закона, умрешь. Но Бог хотел, чтобы они вкушали от дерева жизни. Вы со мной? Так что здесь мы видим, что благодать открывает наши глаза на благость Божью, на чудеса исцеления через силу Святого Духа. Аллилуйя! И чистая благодать, заметьте, что Он не был с кем-либо еще. Теперь я вам покажу другого Анания, того, который умер. Того, который упал замертво. Его имя тоже значит «благодать Божья». Так ведь? Как же получилось, что он упал замертво? Это история в 5 главе Деяний. Мы сделаем небольшое исследование. Сегодня я не столько проповедую, сколько учу. Смотрите, некоторый же муж именем Анания с женою своей Сапфирою, продав имение, его звали Анания. То же самое Хананиях, благодать Ях. Церковь, давайте я кое-что скажу вам. Чтобы перейти к сути, хорошо? И Анания, и Сапфира. Оба они не были верующими. Пастор Принц, они ведь были в церкви, они были среди верующих. Да, точно так же, как сегодня неверующие люди, все время находятся рядом с нами. И это происходит во всех церквях по всему миру. Для этого и существуют призывы к покаянию. Я имею в виду, что среди верующих всегда есть неверующие. Но я хочу доказать, что оба они были неверующими, потому что если бы они были верующими, тогда у нас бы была проблема. Они упали замертво, без единого шанса на покаяние. Мы знаем, что Иисус забрал наши грехи. Для нас нет уже никакого осуждения. Аминь? Они упали замертво. Можем ли мы доказать из Писания, что эти двое были неверующими? Да. Заметьте, что сказал мне Бог. Некоторый же муж именем Анания. Был один ученик именем Анания. Вы знаете о том, что каждый раз, когда в книге Деяний упоминается один ученик, то имеется в виду верующий. Каждый раз, когда говорится о неверующих, некоторый мужчина или некоторая женщина. Давайте я докажу это вам. Теперь откроем пятую главу Деяний. Прочитаем с первого стиха. Давайте прочтем о верующих учениках. Я быстро расскажу вам о некоторых. Хорошо, прочтем о следующем верующем. В Иопии, 9 глава Деяний. Иопия — это нынешняя Яфа, около Тель-Авива. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа. Так? Она верующая. Тавифа была верующей. Она верующая. Почему? Одна ученица. Вы поняли? Другой пример из книги Деяний. Дошел он до Дерби и Листры. И вот, там был некоторый ученик именем Тимофей. Ему Павел написал первое и второе послание, правильно? Которого мать была, иудеянка уверовавшая. Итак, очевидно, он был верующим, а его отец был греком, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Он был верующим все время, один, некоторый ученик. Вы поняли? Приведу еще один пример. В Дамаске был один ученик именем Анания, о котором мы недавно говорили. Вот к чему мы пришли. Когда речь идет о верующих, то говорится «один ученик», а когда о неверующих — «некоторый мужчина». Давайте посмотрим на неверующих, некоторых мужчин из книги Деяний. Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Итак, этот парень практиковал колдовство. Скорее всего, это было что-то каббалистическое. И он обманывал целый город Самарию. А через Петра делались истинные знамения и чудеса силы Святого Духа. Симон сказал Петру, «Я дам вам денег, а вы дайте мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». У него оставалось такое понимание, что Божьи чудеса можно купить за деньги. Он был неверующим, он не был спасен. Петр произнес над ним суд, и Симон умолял Петра, чтобы этого не произошло. Итак, про Симона говорится, некоторый муж. Следующий пример. Деяния, 10 глава. Мы уже видели это ранее. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий. Бог послал Петра в его дом. Аминь. Написано, некоторый муж именем Корнилий. Почему? Он еще не был спасенным. Я вам хочу что-то рассказать о Корнилии. Библия говорит, что Корнилий творил много милостыни. Он давал деньги бедным и также поклонялся Богу, как сказано в Писании. Но он еще не спасен. Его молитвы и милостыни пришли на память пред Богом. Позвольте мне объяснить вам. Вы когда-нибудь задумывались о том, как люди где-то в Тимбукту, в каких-то отдаленных местах, вы когда-нибудь задумывались о том, каким образом Евангелие достигнет их? Я вам скажу, что если кто-то посмотрит на небеса, то по благодати своей Бог даст им ощущение, что он существует. И этот человек скажет, «Бог, я хочу знать тебя, кто ты». Я вам говорю, что так или иначе, Бог пошлет туда литературу. Мы знаем, что так или иначе, Бог достигнет любого человека, который стремится к Нему.
Я вам говорю, что так или иначе, Бог пошлет проповедника на этот остров. Вы слышите меня? Он таким образом направит шаги его, что... Бог благ. За него не беспокойтесь. Как житель затерянного уголка земли познает Бога? Если есть воля отца, то он пошлет туда чайку. Или какая птица приносит детей? Аиста, в клюве которой будет моя книга «Наше призвание во Христе». Пролетая над островом, она выронит ее. Он сделает это. Надеюсь, он не использует ее не по назначению. Аминь. Итак, мы знаем, что Бог идет навстречу тому, кто, в свою очередь, идет навстречу ему.
Корнилий стремился к Богу, но он не был спасен. Он некоторый муж, потому что еще не спасен. Хорошо, слава Богу. Следующий пример. Деяния, 14 глава. Апостолы проповедовали Евангелие в Листре, и там был некоторый муж, не владевший ногами. Очевидно, они проповедовали там Евангелие, потому что люди не были спасены. И один мужчина, который был инвалидом с рождения, услышал Павла. Мы знаем, что этот человек исцелился, так? Но заметьте, он назван «некоторый муж». Почему? Он еще не был спасен. На самом деле, он сначала получил исцеление, а потом спасение. Когда Бог стал показывать мне все эти вещи, ясно, я не говорю, что мои слова основаны на видении. Они основаны не на видении. Не выбегайте из этого места и не говорите. Пастор Принс говорит, что у него был сон, в котором ему было сказано, что Анания и Сапфира не христиане. Мои слова основаны не на сне. Их основание — Писание. Подтверждение моих слов встречается постоянно на протяжении всей книги Деяний. Книги, которая рассказывает обо всех этих событиях. Я хочу завершить свою проповедь выводом об одной духовной истине. Заметьте, когда Анания явился, то есть Хананиях, Божья благодать явилась Павлу, и Анания был один. Но в этом случае, когда пришла смерть, вернемся к 5 главе Деяний. Некоторые же муж именем Анания, и люди задают вопрос. Была благодать Божья, и при этом он упал замертво. Нет-нет, ведь он там не один. Он был там вместе с Сапфирою, своей женой. Что это значит? Благодать и Сапфира, что это значит? В Талмуде, раввины говорят нам из Талмуда. В Талмуде говорится, что Бог начертал 10 заповедей на Сапфире. На сапфире. И они говорят, что это был особый вид сапфира под названием ляпис-лазурь. Если вы в моем учебном материале, в моем библейском софте, нажмете на слово «сапфир», то вы увидите «сапфир», «ляпис-лазурь». Что такое ляпис-лазурь? Я вам покажу картинку ляпис-лазури. Это синий камень. Разновидность сапфира. Скажем, что мы не руководствуемся Талмудом. Пастор Принс, я не доверяю Талмуду. Ладно, тогда давайте взглянем на гору Синай. Однажды Бог сказал Аарону, Надаву, Авиуду и старейшинам Израилевым взойти к нему. Давайте прочтем эту историю. Книга Исход, 24 глава. «Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и видели Бога Израилева. Они поднялись на гору Синай, и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира». Видите? Так что можно сказать, что в этой части устное предание правильное. Говорят, что сапфир образуется под действием высокой температуры и давления. Получается сапфир. Я уверен, что когда Бог сошел при свете молнии, при звуке грома, в огне, вершина горы была опалена, но в результате стала синего цвета. И Бог написал, под его ногами был сапфир. И Бог написал 10 заповедей на сапфире, на камне сапфир. Теперь вернемся к значению этой истории. Благодать соединилась с законом. Что это за смесь? Это смерть. Эта смесь приносит в церковь смерть. Вы слушаете, что я говорю? Когда к Павлу пришел Хананиях, это другой Хананиях, это была только благодать Божья, чистая благодать. Но в момент, когда вы пытаетесь смешать благодать с законом, получается смесь, и эта смесь смертоносна. Вы со мной? Так что насчет Анании и Сапфиры? Знаете, что произошло после того, как они были похоронены? Мы увидим притчу, пророческий образ. Когда Церковь Иисуса Христа избавится от этой смеси, знаете, что будет? Смотрите. Деяния 5.11. «И великий страх объял всю церковь и всех, слышавших это». Я вам хочу кое-что сказать о страхе. Если даже неверующий умрет прямо сейчас, когда я говорю к нему, ну, скажем, он пришел сюда с тухлыми яйцами и начинает кидать в меня. Яйцо зависло в воздухе. И, скажем, я ему улыбаюсь, а он падает замертво. Я думаю, что если даже неверующий упадет замертво, то это принесет страх на всю церковь. Если что-нибудь подобное произойдет в церкви, в нашей церкви, я думаю, вся церковь будет охвачена страхом. Но при этом будет и утешение. Но я не имею в виду, что мы утешились этим фактом. Я вам хочу здесь кое-что показать. Кто вынес тело Анании, чтобы похоронить? В 6 стихе говорится, «И встав, юноши приготовили его к погребению и, вынеся, похоронили». 10 стих. «Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвою, и, вынеся, похоронили подле мужа ее». Пророчески Бог говорит, что именно молодое поколение похоронит эту смесь. похоронит подальше. Похоронит так, что она никогда не воскреснет. Аминь. Это поколение Вениамина, у которого одна мать, не только один отец, но одна мать. Мы — это молодое поколение. Мы — эти молодые люди. Молодой человек сейчас говорит вам эти вещи. Аминь? Слава Богу! Молодое поколение. Они уберут эту смесь из церкви. Похоронят подальше. Прочтем следующий, 12 стих. «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. После этого произошел взрыв знамений и чудес, и люди были в единстве. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их». Да, вернется почтение ко всем служителям. Люди будут уважать их. Дальше. «Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Больше и больше. Множество. Больше и больше. Будет спасение великого множества душ». Аминь. Дальше. «Так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них». Особенные чудеса. Даже ваша тень. Аллилуйя. Говорю вам, я поставлю этот маленький светильник вот здесь, а впереди него поставлю яркий светильник, чтобы тень коснулась всех вас. Аминь. Особенные чудеса. Тень будет исцелять больных. 16 стих. «Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все». Сколько людей исцелилось? Сколько людей исцелилось? Церковь видела, как одни исцелялись, другие не исцелялись. Одни исцелялись, другие нет. Почему? Потому что у нас смесь, и мы видим ее действие. «Благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои». Если вы верите, что Бог прощает только те грехи, которые вы исповедуете, а те, что вы сделаете завтра, в следующем месяце, в следующем году, находятся в подвешенном состоянии, тогда вы не получите исцеления от всех болезней. Потому что только те, кто верят, что все грехи прощены, получают исцеление от всех болезней. Говорю вам, церковь, печально. Но многие верующие люди говорят, чудесно иметь благодать. Но нам нужна истина. Как будто истина — это что-то выдвигающее требование. Как будто истина — это закон. Нет, нет, нет. Бог не разделяет благодать и истину. Не должны и вы делать этого. Разделять нужно закон от благодати и истины. Аминь. Поэтому прямо сейчас я говорю вам, церковь, если вы что-то сделали не так, то вы не умрете. Если вам пришла плохая мысль обо мне, о моей прическе, вы не умрете. Вам понятно? Вы доживете до покаяния. Аминь. Что бы ни пришло вам в голову, слава Богу, у нас есть жизнь благодати, жизнь постоянного обеспечения. Если я разгневаюсь, что мне надо сделать? Остановиться, принять благодать и победить гнев. Если я увижу, что становлюсь несколько плотским, что мне делать? Я могу принять обеспечение от Бога. Мне не следует стараться стать лучше, потому что тогда я полагаюсь на плоть, а в ней нет ничего доброго. В момент, когда я принимаю решение стать лучше своими силами, я начинаю двигаться вниз. Понятно? Мы принимаем исцеление. Мы принимаем победу. Жизнь христианина — это жизнь постоянного принятия. И чем больше вы принимаете, тем больше можете отдать. Аминь. Мы будем жить жизнью благодати, чистой благодати, зная, что Бог больше никогда не будет гневаться на вас. Никогда. Он истощил свой гнев за все ваши грехи на кресте. Аминь. Слава Богу, дело искупления совершилось.
Вы хотите переживать изобилие и Божье благословение здесь, на земле? Это возможно в любой сфере, каждый день, если вы позволите Духу Святому направлять ваши шаги. Живите, наслаждаясь свободой и благословениями, которые принадлежат вам во Христе. За ваш дар любого размера служению в этом месяце вы можете получить аудиосерию из 2 проповедей «Небеса на земле», а вместе с ней книгу «Духовный рост папы». Отдельно за особенный дар служению в этом месяце вы можете по своему выбору получить капсулу благодати. Она доступна в 2 различных форматах, как загруженный MP3-плеер или как пятитомная CD-библиотека. В любое время, в любой ситуации благодать Божия — это ответ на проблемы, в результате чего все будет содействовать вам ко благу. Вы можете переживать Божью благодать в изобилии, продолжая слушать благую весть, то есть Евангелие Иисуса Христа, которое есть сила Божия ко спасению. Капсула благодати — это благая весть действий. В ней содержится 55 основных посланий Джозефа о Божьей благодати. С помощью 70 часов жизнеизменяющего материала вы можете переживать Божью любовь везде и всегда. Зайдите на сайт josephprince.org. Для получения более подробной информации о том, как заказать эти материалы сегодня. В этом чащемся мире, когда очень многое требует внимания, Иисус говорит нам, что одно только нужно — сидеть у Его ног и позволить Ему учить нас. Молитвенник служения «Наше призвание во Христе» помогает вам делать именно это. В нем 366 размышлений на каждый день, составленных Джозефом Принсом. В этом молитвеннике-дневнике также рассматриваются практические вопросы о мудрости, исцелении, обеспечении и защите. Примите ободрение, узнав о том, как Бог хочет, чтобы вы царствовали в повседневной жизни. Молитвенник служения «Наше призвание во Христе» в твердой обложке доступен за дар $29.90. Посетите сайт josephprince.org и закажите свой экземпляр сегодня. Подвиг Христа на кресте освободил нас от тьмы, привел свет и даровал все благословения Бога. В этой серии проповеди Джозефа Принса на 4 компакт-дисках их автор рассказывает тайны Божьего сердца и рассказывает, как Бог желает благословить нас в полноте во всех сферах нашей жизни. Прибудьте в Божьем мире и радости, и примите истину о том, что в вашей жизни есть благословение, благоволение и любовь Бога. Для того, чтобы получить экземпляр данного учения, посетите сайт josephprince.org сегодня.
Спасибо, что вы настроились на передачу «Наше призвание во Христе» с Джозефом Принсом. Надеемся, что вы получили благословение от нашей программы. Для получения дополнительной информации о доступных ресурсах, а также о том, как стать нашими партнерами и поддерживать наше служение, зарегистрируйтесь на сайте josephprince.org. Ваши пожертвования и щедрые даяния помогут нам продолжать вещание наших передач в вашей стране. И помните о том, что в вашей жизни есть благословение, благоволение и любовь Бога.
Спасибо, что смотрели программу служения Джозефа Принса. Мы молимся, чтобы вы и дальше ходили в обильном благословении небес и Божьей любви.